Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые яркие тексты в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. И вначале, как обычно, немного, буквально несколько слов расскажу о том, что интересного мне попалось на этих днях. Итак, агентство рассказывает о масштабной и беспрецедентной рекламной кампании контрактной службы в российской армии. Она началась во время наступления ВСУ в Курской области и ускорения продвижения российской армии в Донецкой области. России нужны новые человеческие ресурсы. Реклама в аккаунтах в Телеграме, в Яндексе, ВКонтакте, по федеральным каналам. Об этом свидетельствует анализ агентства. Дальше тот самый материал центра «Досье» о сыновьях Путина. Не буду на нем задерживаться. Почитайте, если не читали. Это ужасно смешно. Новая газета «Европа» рассказывает о том, что происходило перед единым днем голосования, который уже послезавтра. Это удобное, кстати сказать, название, если кому-то, как мне, например, неловко называть все это выборами. Обыски у активистов, слежка, отсев кандидатов, принудительное электронное голосование, цензура массово и во множестве российских регионах. Об этом на конкретных примерах, разумеется, рассказывает новая газета «Европа». Продолжение следует. Это название медиа, о котором мы уже говорили, и в 20-ю годовщину трагедии в Беслане разбирается, во сколько государство оценивает человеческие потери. На примере Курска, Норд-Оста, Крокуса. Ценник на россиянина снижается, отмечает продолжение следует. Неожиданный сюжет на сайте «Кедра». Продолжение истории о тлеющем конфликте жителей чукотского поселка Беринговский и его окрестностей с австралийской угольной компанией и ее российской дочкой. Прибыль, полученная от уничтожения природы на юге Чукотки, как утверждает Кедр, оседает в офшорах, где бы вы думали, в карманах российских бизнесменов и чиновников. Какая неожиданность. Ну, а говорить с моими гостями мы сегодня будем вот о чем. Что происходит в зоне российской оккупации в Украине? Почему туда едут отдыхать россияне на курорты? И что происходит с учениками в школах, которые там остаются? Зачем вспоминать про Беслан? И почему внезапно активизировались правые радикалы и антииммигрантские настроения в Британии? Вот прямо сейчас постараемся начать. Итак, Максим Шилин, издание «Вот так». Максим, добрый день.
Добрый день.
Да, спасибо, что вы здесь. Спасибо. Ваша корреспондентка посетила Мариуполь и курорты Азовского моря. Теперь их называют российскими курортами, оккупанты. Вот сколько просто туда попасть? Все-таки это не вполне обычная зона, скажем, для российских туристов.
Есть туда только один лишь путь, это поехать автобусом либо своей машиной. Вот есть рейсы автобусные, которые ходят. Собственно, наш корреспондент воспользовался одним из таких рейсов и доехал до Мариуполя, а оттуда уже ходят и маршрутки, можно и такси взять. Вот, поэтому есть разные опции, как проехаться по этому побережью. Вот, но вот пока путь только один, такой наземный, ЖД-транспорт не запущен, самолеты, понятное дело, что тоже не летают. Вот, поэтому остается один способ.
Она рассказывает в этом материале, который вы готовили вместе с ней, как я понимаю, что там полно народу, и это люди, которые приезжают, например, из Москвы или из Кирова, то есть прямо совсем издалека, не только из этой ДНР, так называемой.
Ну, я бы сказал, что пропорция отдыхающих все-таки в пользу людей, которые проживают на оккупированных территориях, да, многие едут из Донецка или из городов вблизи Донецка, которые были оккупированы с 2014 года, и у них Там на самом деле было очень-очень мало опций для отдыха. Они могли поехать в Крым, но опять же не было этого так называемого сухопутного коридора, по которому они могли поехать в Крым. Вот, и у них, если мне память не изменяет, в Донецкой области был всего лишь один населенный пункт, и где был такой мини-курорт, куда могли поехать отдохнуть люди из так называемой ДНР. Вот. И сейчас, когда появился доступ, что они могут поехать там и в Мелекино, и в Бердянск, и в другие привычные когда-то для себя курорты, то вот они поехали туда и проводят там отдых, и у них у всех очень разный опыт этого отдыха, кому-то нравится, кому-то не нравится. И да, безусловно, что есть, конечно, люди из признанной, международно признанной территории Российской Федерации. Таких людей меньшинство, но они тоже туда едут, и с детьми едут, и из Москвы, и из более дальних регионов, вот выбирая именно такой отдых, а не отдых там в Сочи, Геленджике или еще где-то, где как минимум безопаснее.
Ну, вы лучше меня знаете подробности. Расскажите, как вообще выглядит этот отдых? Мне это показалось, честно говоря, вот судя по тому, что я прочитала в тексте, ну, такое.
Да, наверное, это такое, но если говорить про людей, которые едут туда с территории, оккупированной с 2014 года, то для них, наверное, это все-таки чуть выше уровень, чем они имели до этого, поэтому у них, наверное, нет такого контраста, хотя не у всех. Если говорить про россиян, которые туда едут, то для них, я думаю, контраст есть, но, опять же, сложно, что они там видят. Да? Например, если говорить про Мариуполь, то там есть всего лишь, условно, один пляж, на котором можно отдыхать, это городской пляж. Он находится возле порта. Вот, и, собственно, больше на территории города особо мест нет, где люди могут отдохнуть. В этот пляж вложились, его сейчас там отремонтировали, в репортаже об этом там есть написано, что там поставили навес, там разобрали какие-то завалы, которые были, вот, поставили даже туалет, какой-то там биотуалет, но он закрыт, попасть в него нельзя, вот, как сказали наши корреспондентки отдыхающие, что только в море. Вот. Но номинально он существует.
В море, в смысле, вместо туалета.
Ну да, да, да. Вот. Дальше, если проехать вот в сторону от Мариуполя, да, по Азовскому побережью, то там есть несколько курортов, тоже таких, которые были до 2014 года весьма популярны. Один из них — это Мелекино. Ну и вот там как бы время остановилось, там, не знаю, со времен 90-х, да, вот показывают фотографию, сейчас можете видеть. Это как раз оттуда. Там ничего не изменилось, там никто ничего не бомбил, поэтому как бы как оно было, так оно и выглядит. Сервис там никогда не был на высоком уровне, но, опять же, кому-то нравится, наверное, такой отдых, кто-то к такому отдыху привык, люди туда едут, при том, что цены там на самом деле не самые дешевые, как там рассказали наши корреспондентки, те, кто там отдыхает, и как она сама смогла убедиться, что цены там не дешевле, чем в Крыму, сильно, может быть, и даже не дешевле, чем на курортах Российской Федерации, не знаю. Ну, в общем, сказать, что это дешевый отдых, нет. Это точно не дешевый отдых.
Угу. Да, и при очень, этом очень там... странно. Не дешевый, не безопасный, в сомнительном в всех отношениях, и плюс еще там несколько диалогов приводится в этом репортаже про то, что это наше, это ихнее, это не ихнее. Вот расскажите об этом. Вот там есть такой момент, типа вы тут понаехали, там не произносится слово «оккупировали», но как-то, в общем, не все так однозначно, я бы сказала.
Да, но здесь нужно понимать, опять же, что наша корреспондентка работала там под прикрытием. Она, конечно же, не представлялась журналисткой, потому что это невозможно просто. Невозможно было бы работать, если бы это все было вот так. Поэтому, конечно, в разговорах люди там не употребляют слово «оккупированный», потому что даже если они так думают, а я думаю, что там хватает людей, которые так считают, вы никогда не знаете, с кем вы разговариваете. Вот. И на самом деле этот репортаж, он не сколько про отдых, а сколько про людей, которые туда едут, и про их судьбы, про их мысли. То есть сейчас хочу немножечко назад отойти. Вот в начале репортажа есть героиня, которая приезжает в Мариуполь, это ее родной город. Она его видит впервые за 2 года, то есть она уехала там в начале оккупации, когда еще украинская армия находилась в городе, когда российская армия наступала и уничтожала буквально этот город. Вот она уехала, она увидела руины, она расплакалась, и она в опустошении, она не знает, что ей делать. Она говорит: ну я приехала, я попробую пожить, возможно, я привыкну, да, вот у нее не получилось, вероятно, там, обустроить свою жизнь на подконтрольной Украине территории, или, возможно, не знаю, чувство любви к ее родному городу взяли верх, и поэтому она решила вернуться. Но вот такая есть драматическая история, да, есть драматическая история там человека, который, кажется, из Волновахи, если не ошибаюсь, и он тоже приехал в Мариуполь и в разговоре с нашей корреспонденткой рассказал, как российская армия, которая освобождала, в кавычках, да, его населенный пункт, украла у него все из дома, даже веб-камеру сняли, вот он там приводит. Вот. А есть герои, которые приехали, опять же, из России. Вот. Есть семья из Москвы, это там брат, сестра и дети этой сестры. Вот. Ну и вот они рассказывают такую интересную зарисовку, что он же сам озвучивает, что да, люди нам здесь не рады, что ловит косые взгляды на себе, что вот приводит в пример, что он сидел в каком-то баре, и местные начали говорить ему, что вот понаехали, мы вас тут не ждали, и так далее и тому подобное. То есть на самом деле это говорит о том, что не все так... как сказать, не удалось, наверное, России и российской пропаганде поработить людей, по крайней мере, всех, и что там остаются люди, которым это не нравится, и которые хотели бы, чтобы украинская армия освободила этот город, и город был снова под контролем Украины. Вот. И очень, наверное, показательно, что эти люди в личных диалогах не боятся проявлять свою агрессию, недовольство по отношению к тем людям, которые приехали, да, по сути, к оккупантам. Вот. И также показательна реакция вот этих отдыхающих, да, из России, которые говорят: ну, должно пройти время, люди многое потеряли, то есть они понимают и признают, что люди многое потеряли, бизнесы, дома, не знаю, квартиры близких прежде всего, но должно пройти время, все уляжется и все будет хорошо, мы будем жить дружно. Вот, то есть они это признают и в то же время говорят, что местные думают, что это их не, вот, а на самом деле это наше. То есть вот эта вот ментальность, да, про то, что это наше, это не ваше, вот она присутствует.
И угу. Еще и был, плюс, да, готовность. Да-да-да.
Угу. Да, еще был вот один тоже, да, герой.
Максим, буквально минуту еще, даже скажите, и мы вас отпустим. Да, пожалуйста.
Да, и еще был один герой, который пошел гулять по городу с сумкой, с шопером, на котором была написана «Россия». И вот он тоже рассказывал, что ну, вот тут как бы классно отдыхать, все. Говорит, но местные, да, местные недовольны, местные смотрят, ловил на себе косые взгляды. Вот, что, то есть люди, которые туда приезжают, они чувствуют это, и я не думаю, что они ощущают себя очень комфортно, когда вот сталкиваются с местными жителями, с этими взглядами, с этими такими диалогами. Вот. Поэтому это mm-hmm. очень показательно, и важно это подсвечивать.
Да, действительно. Спасибо вам большое, Максим Шилин, с рассказом о репортаже в издании «Вот так». Как проходит пляжный сезон на оккупированных Россией украинских территориях? Ну, а мы сейчас меняем резко тему и переходим к событиям прошлого с Алексеем Новоселовым, который представляет медиа «Минута в минуту». Но речь пойдет о большом проекте в Ютьюбе, посвященном реконструкции хронологии событий в Беслане. Алексей, добрый день. Да, Алексей.
Не слышу, коллеги. Нет звука, к сожалению.
Так, а поправьте у себя настройки, может быть, какие-нибудь. Давайте я пока Алексей там разбирается со своим звуком, я скажу, что это... Это проект, который посвящен, это документальный проект, который воспроизводит все события в Беслане, которые ему предшествовали в процессе и после. Он доступен на YouTube. Алексей Новоселов вместе со своими коллегами постарался собрать все материалы, которые были на эту тему. Вы можете найти его в... Да, вот мне говорят, что снова появится Алексей. Вы можете найти его на YouTube-канале Алексея Новотёлова и «Минуты в минуту». Называется он... Сейчас я скажу прям буквально как. Так, да, заходит Алексей? Да, все хорошо? Отлично.
Слышу.
Итак, Алексей, слышите нас теперь? Все меня?
Да,
хорошо?
Отлично, отлично,
да.
Слышу, да.
Давайте, я уже начала говорить, что это такой ваш YouTube-проект, это фильм про события в Беслане. Скажите мне, пожалуйста, сразу, а зачем вообще вы решили этим заняться? Неужели мало было написано, снято, рассказано, задокументировано про этот теракт?
Ну, я, наверное, тогда должен в двух словах рассказать о нашем проекте в целом, и тогда это будет как раз ответ на ваш вопрос. Мы 3 года назад еще начали реконструировать в Телеграме и Твиттере поминутно все ключевые события нашей истории. И с тех пор мы их реконструировали уже более 20. Там не только Беслан, который у нас есть и в текстовом виде, и он выходил как раз-таки тоже в эти дни. Там и Норд-Ост, и гибель подлодки Курск. Очень-очень много всех самых переломных наших современных событий. Вот. И почему мы сделали видеоверсию? Это первая видеоверсия «Минуты в минуту», то есть это вообще первое видео на нашем Ютубе, потому что такая круглая дата, 20 лет, и мы понимали, что будет привлечено очень большое внимание к этому событию, о нем будут все вспоминать, и нам очень хотелось внести свой небольшой вклад и сделать фильм вот в формате сугубой фактологии. То есть у нас нет вообще никаких версий, никаких мнений. То есть мы с уважением относимся к этой сфере журналистики, но просто мы работаем немножко в другом направлении. То есть у нас с первой до последней минуты вы слышите и видите только факты, только съемки с места событий, видеозаписи, кадры и свидетельства очевидцев, которые как устно были ими даны, допустим, журналистам, так и были даны в суде в ходе судебного процесса над единственным выжившим террористом Куваевым. Поэтому получилось довольно нетипичное видео про Беслан. И я думаю, что любой, кто его начнет смотреть, он очень быстро поймет, чем оно очень сильно отличается. И мне кажется, что в целом по реакции понятно, что люди это оценили.
Давайте тогда подробнее, чем оно отличается вот именно с точки зрения подходов, потому что все равно уже есть материалы, которые находятся так или иначе в открытых источниках, не то что ведь это какие-то новые свидетельства, которых, например, мы раньше не слышали, или как?
Я думаю, что очень многого вы, наверное, не слышали. Хотя, может быть, Ольга, вы занимаетесь глубоко, если этой темой. Возможно, тогда вы лично, вы, может быть, и все даже слышали. Но я думаю, что широкий зритель, я думаю, что 95% не слышал из этого. Потому что мы брали непосредственно из судебных протоколов, из стенограммы огромное количество фактов, которые, ну, я бы не сказал, что они широко как-то распространены в материалах про Беслан. То есть просто чуть-чуть еще тогда подробнее объясню, что у нас из-за того, что мы реконструируем практически каждую минуту вот этого теракта, у нас это все просто на порядок подробнее, чем это в любом другом документальном фильме. В другом фильме будут другие достоинства. Там будут выступать эксперты, там будут различные мнения высказываться, точки зрения, да, какие-то выдвигаться версии. У нас этого нету. То есть у нас зато вместо этого вот этот хронометраж, да, он полностью наполнен мельчайшими деталями, которых, ну, скорее всего, если вы не посвятили этому столько времени, сколько посвятили мы, то, типа там месяцы своей жизни, full-time, то есть с утра до вечера, не работая больше нигде, ни на какой другой работе, только здесь, вот, то тогда, наверное, все-таки вы очень-очень многого еще не знаете. Но это я не про вас конкретно, Ольга, говорю, я про широкого зрителя.
Нет, ты про меня. Про меня тоже, конечно, да. Ну, скажите, пожалуйста, вот ведь у вас же все равно, когда вы начинали эту работу, у вас было свое какое-то представление и знание о том, что там произошло. За то время, что вы провели над этими материалами вот эти вот месяцы full-time, как вы говорите, что нового вам удалось узнать, а может быть понять? То есть появилось ли что-то такое в вашем представлении, чего не было раньше о событиях в Беслане?
Вы знаете, так как уже вот это более 20 исторических событий мы реконструировали, у нас уже выработалась привычка вообще не иметь никакого мнения, пока мы не завершили работу до конца. Потому что очень много раз мы сталкивались с ситуацией, что мы подходили к работе как будто с одной точкой зрения, да, имея какое-то мнение о ней. И потом в ходе работы наше мнение просто переворачивалось, ну или настолько сильно как-то изменялось, что от него там мало что оставалось, да. Вот, поэтому здесь, наверное, к Беслану мы уже подошли вот вышколенные, да, вот этим опытом, то есть мы просто изначально ставим перед собой целью собрать как можно больше фактов, самых разных деталей, зачастую очень мелких деталей, но если ты даже всматриваешься в каждую из них отдельно, ты понимаешь, что они все важны. То есть все прямо иногда даже, как казалось бы, слишком много постов, если мы говорим о телеграмной версии, но рука не поднимается просто что-то удалить. Вот. Ну, если попытаться все-таки ответить на вопрос, какие у нас были там мнения об этом теракте до этого, ну, скорее для нас на передний план вышло то, что, ну, вот, скажем так, наши чиновники, госслужащие, что они настолько, в них настолько вбито бюрократическое отношение к жизни, к человеку, к простому, что когда требуется хотя бы на один день выключить его и включить человека, да, то есть самому чиновнику в первую очередь стать именно человеком, по-человечески отнестись к проблеме, там, оказать какую-то помощь, а оказывается, что не всегда это возможно, и человек просто не может переключиться. И он остается даже в такие страшные дни, он остается, тем не менее, вот этим закрытым, застегнутым на все пуговицы чиновником, который просто не может переступить там через какие-то бюрократические нормы, которые в таких чрезвычайных ситуациях, ну, очевидно, просто должны отходить на второй план.
Например?
Ну, очень, наверное, самая яркая история — это вот про эти 354 заложника. Я просто могу вкратце объяснить, как произошла вот эта цифра, которую все эти дни крутили по телевидению, и которая действительно очень сильно и дезинформировала общество, с одной стороны, и, с другой стороны, очень сильно разъярила террористов и, собственно, стала одним из поводов вот этой той самой сухой голодовки, когда террористы отказались давать заложникам воду. Конечно, существует очень много версий, что это было спущено из Москвы, там, из Кремля, из администрации президента. Я даже не то чтобы полемизирую с этой версией, просто мы не имеем каких-то конкретных фактов, чтобы преподносить эту точку зрения. Если бы мы имели, мы бы, безусловно, это сделали. Но, возможно, это были процессы параллельные, я с этим даже не спорю. Но то, что мы точно знаем, что цифра 354 возникла из-за того, что в штабе побоялись называть журналистам цифру учащихся в этой школе, потому что их было более 800 человек. Потому что если бы, допустим, да, какая-то часть из этих учеников сбежала, да, во время захвата, то оказалось бы, что штаб завысил цифру заложников, и штаб очень сильно опасался завысить цифру заложников. И поэтому они придумали сугубо бюрократический метод оценки заложников. Они сказали, что родственники каждого заложника должны прийти в штаб и написать письменное заявление о том, что человек находится в заложниках. И ну, мы с вами понимаем, что у людей, у которых ребенка захватили в заложники, им было очень-очень трудно пойти и заниматься какими-то документами. Многие из них находились практически вот на грани
ну, они были практически обезумевшие от горя, от переживания, от страха за своего ребенка и так далее. И в такой ситуации требовать от человека, чтобы он шел куда-то, сидел там в очереди, скорее всего, да, среди таких же, как он, несчастных людей, и писал какие-то бумажки, ну это же просто нереально. Но тем не менее они потребовали это сделать. И таких заявлений собралось всего 354 штуки. И в итоге просто чиновники сказали, ну мы же государство, мы имеем дело только с официальной документацией. Вот у нас есть документы на 354 человека. Значит, позиция государства, что заложников 354 человека. Хотя умом все понимали, что их там больше, что это минимум 354, а на самом деле больше. Но они не смогли взять на себя ответственность, чтобы хотя бы вот объяснить это людям, проговорить это с людьми, что, ребята, мы ведем сбор заявлений, подтверждено 354, скорее всего, намного больше. А потому что, ну, типа, мы же чиновники, вот есть документы, мы работаем только с документами. И в итоге они так и вышли к телевидению, к телекамерам, и так и сказали 354. И эта цифра, ну, все же ждали информации, все журналисты в России, все ждали информации. Как только они получили эту цифру, она мгновенно разлетелась по всей стране. И вот мне кажется, что это очень серьезная проблема нашего общества, что у нас вот это вот, ну, скажем так, сверхгосударственность какая-то, да, вот она существует в России, да, вот зацикленность на государстве, она приводит к зацикленности на бюрократии, неизбежно, потому что государство, оно существует по бюрократическим законам. И в итоге в какие-то критические моменты истории у нас просто вот ответственные лица, они просто оказываются не в состоянии взять на себя личную ответственность.
Да, зацикленность на государстве приводит, конечно, к пренебрежению к, собственно, людям. Я очень хорошо помню то, о чем вы рассказываете, потому что я работала на радиостанции «Эхо Москвы», главный редактор которого, который Алексей Венедиктов, был школьным учителем. И я помню, как он бегал, и как школьный учитель он просто лучше там... Он сразу сообразил, что там не может быть столько людей, что там 1000 как минимум должна быть... школьников, учителей, родителей, кто там оказался. И я помню, как все носились и бились просто головой об этих чиновников с воплями, что этого не может быть, не врите, не называйте. Меня прямо просто сжимает горло. И я не представляю, как вы работали над этими материалами. Вообще, это же просто невозможно не рыдать каждую секунду, даже если мы профессиональные люди и привыкли как-то, в общем, экранироваться эмоционально от того, о чем приходится рассказывать. Как вы с этим справлялись?
Когда мы только начинали проект «Минута в минуту», который вот три года в Телеграме выходил, сейчас только на Ютубе появился, это было прям вообще абсолютно тяжело, потому что не было никакого опыта, как справляться с этими чувствами, которые на тебя накатывают. И я бы сказал, что мы чувствовали себя просто раздавленными по итогам каждого очередного проекта. А сейчас уже... мы научились как будто с этим бороться как-то, то есть противостоять вот этим чувствам, да, потому что все равно наши сотрудники, они не могут получать какие-то тяжелейшие психологические травмы на каждом проекте. Мы просто не можем себе этого позволить, потому что мы должны тоже их сохранить, людей, просто наших ребят. Поэтому мы стараемся как-то друг друга убеждать, что, что просто нужно, когда ты пропустил это через себя и уже все это написал, и что сделал готовый материал, либо письменный, либо видео, что ты должен отпустить его и передать его дальше читателям, зрителям, что ты не должен просто тонуть в этом, потому что это просто тебя уже разрушит. А у тебя впереди еще очень большая работа. Я не сказал бы, что мы полностью этому научились, но мы этому учимся в процессе. То есть мы постоянно с этим боремся, и в любом случае... Эту цель, которую необходимо стараться достичь, потому что иначе просто нельзя.
Да, иначе нельзя делать свою работу просто так, как требуется. Следующий фильм, который вы собираетесь выложить на этом же канале, это фильм про события в Норд-Осте, правильно?
Да, верно.
Когда его ждать?
Он выйдет 23 октября в годовщину захвата театра на Дубровке. Угу. Как раз исполнится 22 года этому событию.
Это Алексей Новоселов. «Минута в минуту». Большой проект по документальному фиксированию событий, которые мы пережили и переживали в последние годы и десятилетия. Спасибо вам большое, что вы занимаетесь этой хронологией. Это всегда очень важно. И наша следующая тема про сегодняшние события, которые тоже, в общем, журналистам требуются некоторые эмоциональные усилия для того, чтобы адекватно переложить и пережить и изложить своим читателям и зрителям. Катя Александер из «Важных историй» рассказывает истории учителей, которые работали в школах на территориях, оккупированных Россией в Украине. Катя, добрый день.
Добрый день.
Итак, вы встретились с учителями, с несколькими женщинами, которые работали в Мелитополе, в Херсонской области. Они старались там оставаться как можно дольше, вынуждены были все равно оттуда эвакуироваться. Там есть и их собственные истории профессиональные, и рассказы о том, что происходит сейчас. Они это знают и по своим ученикам, и по своим коллегам, что происходит в школах в зоне оккупации. Вот давайте начнем одной из ваших героинь, которую зовут там Анна. Это очень яркая история про то, как она работала и продолжает работать по сей день. Давайте вы об этом расскажете, у вас это лучше получится.
Анна Бут — совершенно уникальная, замечательная женщина, как обе мои героини. Они, кстати говоря, не просто работали в условиях оккупации, они продолжают работать, да, с детьми, которые остаются на оккупированных территориях. Анна совершенно такая великолепная, очень яркая и очень сильная, мужественная женщина. Она преподавала в лицее аграрном в Мелитополе. И она преподавала немецкий, биологию и грамматическую освиту. Это как бы такой предмет в украинских школах, который формирует гражданское самосознание, понимание, что такое гражданин, общество и страна. Вот, и она очень прям любит свой лицей, очень горит за своих детей, она их просто обожает. И у нее есть особый подход. Она не может преподавать только по учебникам. Она считает, что это неправильно, и что ей все нужно объяснить. Например, если это биология, то они идут вместе на озеро, они смотрят, как там вот сетка лежит. Она про сетку много рассказывала, про рыболовную, да, что там лежит сетка, и они говорят, вот а что? Она говорит ученикам, а что будет, если ежик туда попадет? Там дети отвечают, говорят, правильно, типа вот ежик там умрет, и санитар леса пропадет. Ну, то есть она все рассказывает на примерах, точно так же она работает и с гражданским просвещением. Вот. И Мелитополь попал под оккупацию сначала полномасштабной войны, там велись бои, и храбрейшая Анна выходила вместе с дочерью на протесты. Она протестовала против российской оккупации вместе со своими учениками, вместе со своими преподавателями, которые вместе не работали. И оставалась в Мелитополе, чтобы поддерживать своих учеников до последнего, до того, как людей, протестующих в Мелитополе, стали похищать, стали забирать на подвалы, так называемые. И после угроз от бывших там соседей и даже коллег, они с дочерью выехали, чтобы сохранить себя, выехали на подконтрольную Украине территорию. Вот. И дальше она...
удивительно, я не знала, что вообще есть такая практика. Они продолжают обучать детей дистанционно, которые находятся на этих оккупированных территориях. Я первый раз, честно говоря, о таком слышу.
Дело в том, что это как бы это распространенная практика школ, лицеев и других учебных заведений в Украине просто, ну, как бы это не сильно светится, да, чтобы дети, которые находятся под оккупацией, все еще, они были в какой-то более-менее относительной безопасности хотя бы, потому что чем больше про это знают, да, тем больше есть шанс, что там оккупанты будут продолжать какие-то обыски и так далее. И да, действительно, многие школы украинские продолжают набирать учеников, продолжают заниматься с теми учениками, которые у них остались, да, то есть те, которые не выпускные классы. И лицей Анны, например, тоже вел своих учеников, они много занимались. И, но с каждым месяцем становилось все меньше и меньше учеников, потому что в Мелитополе не спадает натиск оккупантов, они все больше проверяют людей, и если соседи, например, слышат, что ты говоришь на украинском, могут сдать за, там, не знаю, за еду, за деньги, за что угодно. Условия оккупации, они довольно жестокие. Вот, и поэтому пани Ганна, она не может больше преподавать с этого учебного года в своем лицее, потому что они не набрали учеников на новый учебный год. Старые тоже отказываются, потому что в Мелитополе обязательно российское образование, и прятаться становится все тяжелее. Вот, и для нее было огромной болью, и остается огромной болью потеря своих учеников, но она все прекрасно понимает, она говорит, что, конечно, жизнь с перечь гораздо важнее, чем, к сожалению, учиться сейчас. И у нее вообще есть такое мотто, что нужно сначала выиграть войну, а потом заниматься образованием, потому что это сейчас самое важное. Как бы она, помимо того, что она преподает, она сейчас преподает в другом мелитопольском лицее, который колледже, это уже колледж, который тоже учит детей с оккупацией. Она, помимо всего этого, занимается благотворительностью, за что она получила от президента Зеленского награду «Национальная легенда Украины». Она плетет маскировочные сети и делает уже на протяжении 10 лет, она этим занимается.
Угу. А что рассказывают ваши гни и рассказывают им про то, что вообще там происходит под оккупацией?
Происходит страшное. Ну, оккупация действительно очень страшная. И пани Ганна рассказала мне, что есть случаи, когда к родителям буквально приходят с автоматами военные, и под угрозами там, расстрела, под угрозами похищения заставляют отдавать детей в российские школы, если они, например, там дистанционно учились, неважно в какой школе, это может быть европейская школа, они заставляют их ходить в российскую школу, то есть не ходить в российскую школу в Мелитополе. Условия оккупации от города к городу очень разные. В Мелитополе это невозможно, невозможно этого избежать. То есть там ходят даже к детям, которые там только-только там детский сад условно заканчивают. Да, вот это было летом перед началом учебного года. Они ходили, проверяли, чтобы все дети зарегистрировались в Украине, в российских школах, чтобы иначе, ну как бы иначе непонятно, что будет, потому что от оккупантов можно ожидать чего угодно, это могут быть просто угрозы, а может быть реальная угроза жизни. Вот, там страшно, там про образование, те люди, с кем пани Ганна общается, про образование они рассказывают, что там практически ничего не происходит, ну, то есть есть номинальное, да, образование, куда они ходят. И, например, физрук, который был раньше в лицее, работал, где пани Ганна работала, он сейчас преподает 4 предмета, не имея должной квалификации, он стал коллаборантом. Там он преподает, если я не ошибаюсь, там, по-моему, чуть ли не географию точно преподает, чуть ли не физику он там преподает. Ну, в общем, как бы про уровень образования все отзываются, что это образованием-то назвать нельзя. То есть, если подводить итог, то это жуткий страх, постоянные обыски регулярные. То есть прятать там флешки с домашними заданиями на украинском тоже очень тяжело. И это плюс ко всему еще и как бы, да, как бы отсутствие нормального образования.
Потому что уехали многие украинские учителя. учителя туда, и новых ниоткуда не появилось. Хотя я помню, говорили о каком-то таком начинании, чтобы российские учителя из, собственно, российских регионов ехали вот в эти оккупированные регионы и там работали. Но, судя по всему, это не очень массовое оказалось, мягко говоря.
Неизвестно. От города к городу очень сильно зависит. То есть, например, я уверена, что в Мелитополе, так как это крупный город, такие учителя есть. Вот в Новой Каховке, откуда моя вторая героиня Ирина, в Новой Каховке такого нет, потому что Новая Каховка — это достаточно маленький город Херсонской области, и как бы из Херсонской области в целом всех вывезли после деоккупации Херсона. В Мелитополе такие преподаватели есть, действительно, но образованием называть очень сложно. И, ну, как бы поэтому я думаю, что туда просто едут учителя, которые условно, которые очень сильно нуждаются в деньгах, потому что когда-то, когда я работала в Helpdesk Media, у нас был список учителей, которые вызвались поехать работать на оккупированной территории. Это был еще 2022 год. Мы вместе с коллегами их прозванивали, и практически никто из них не поехал. Когда мы там спрашивали, а зачем вы вообще решили, почему, какая была мотивация, они отвечали, ну, мне кредит. Или там еще что-то, машину хочу купить. То есть, да, все эти люди туда ехали не в основном, конечно, не по зову сердца, а по зову кошелька.
Угу. Понятная история. Спасибо вам большое. Это Катя Александер из «Важных историй» с рассказом о том, что происходит с учителями и школами на оккупированных российской армией украинских территориях. И еще одна тема у меня есть для вас на сегодня. Это события в Великобритании. Как ни странно, мы поговорим об этом с Андреем Остальским. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Оля. Рад вас видеть.
Взаимно. Вы опубликовали на «Инсайдере» большой материал об антииммигрантских всплесках и погромах в Великобритании в качестве независимого журналиста. Вот расскажите, пожалуйста, мы вот буквально, это было только что, мы наблюдали, я, например, просто с ужасом за тем, что показывали в разных информационных лентах. Вы работаете и живете в стране. Это выглядело как-то немного чуть более ужасно, чем обычное недовольство, нет?
Это выглядело просто ужасно. Надо сказать, что не то чтобы это в первый раз случается, что происходят погромы, массовые беспорядки. Вот в 2011 году там было даже круче. Но там не крайне правые тогда заправляли, а заправляли анархисты, к которым потом быстро присоединились просто мародерствующие бездельники, которым захотелось пограбить, побушевать. И это приняло все серьезные масштабы. Властям пришлось с трудом все это преодолевать, сурово наказывать. Как раз Кир Стармер, наш нынешний премьер-министр, тогда был генеральным прокурором, и он это все держал в своих руках. И надо сказать, что здорово справился. Это всегда ставили ему в заслугу, то, как удалось все-таки справиться с беспорядками и примерно наказать зачинщиков или самых активных участников. Но вот теперь мы видим более политизированные беспорядки. В каком-то смысле это страшнее, поэтому тут чувствуется даже какая-то рука, хотя формально организатора нет, но на самом деле они есть. Просто это все в соцсетях теперь происходит. И вот эти люди из Лиги защиты Англии, они постоянно, вот сейчас вы показываете как раз Томми Робинсона, лидера этого движения, абсолютный культ личности его среди крайне правых существует в Великобритании, скандирует его имя во время вот этих штурмов и беспорядков. «Оу, Томми, оу, Томми, оу, Томми». Вот просто такой вот готовый фюрер, который прячется за пределами Великобритании и ждет своего часа. Но я не хочу преувеличивать, еще очень далеко до того, чтобы он мог к власти прийти. И даже не думаю, что это когда бы то ни было произойдет. Но ясно, что он-то к этому морально стремится, его сторонники тоже. И они просто воспользовались этим предлогом, убийством, жестоким убийством, бессмысленным, трех маленьких девочек в городе Саутпорт. и распространенными идиотскими слухами, что это сделал мусульманин и недавний нелегальный иммигрант, хотя на самом деле этот мальчик, видимо, психически ненормальный, он родился в Великобритании, в семье, правда, легальных иммигрантов из Руанды, но он уже британец, он христианин, причем в церковь его родители регулярно ходили и его водили. Но слух о том, что это мусульманин, он сыграл, конечно, колоссальную роль в мобилизации вот, сторонников и Томми Робинсона и примкнувших людей, потому что, конечно, там было очень много самого разного народу. И вообще больше-то всего, Оля, беспокоит, честно говоря, что опросы общественного мнения показывают, что как минимум 12% британцев, они душой и сердцем с этими погромщиками. Они считают, что вот с иммигрантами...
А эти погромщики были в нескольких городах и в нескольких населенных пунктах? Не то чтобы вот это было в одном месте в каком-то?
Нет. Это во многих в десятках городов. Ну, во многих из этих десятков это не приняло серьезные масштабы. Но вот сейчас как раз идут суды над участниками, по-моему, вот этого сейчас показываете, того, что происходило в городе Ротерхэм, где пытались поджечь гостиницу, в которой разместили беженцев. И если бы не героические, просто без преувеличения действия полиции, то много людей бы погибло в этой гостинице. Но вот они просто приняли на себя удар полицейский, их было там не очень много, толпа бесчинствовала, их избивала, кидала в них камнями, деревяшками. Вот сейчас судят человека, который завладел где-то полицейской дубинкой, орудовал против полиции полицейской дубинкой, потом поджег урну, ее вставил в дверь гостиницы. В общем, явно собирался причинить максимальный ущерб, и в том числе были бы человеческие жертвы. Вот то, что происходило. То есть это был всплеск насилия чудовищного совершенно, но такого достаточно направленного насилия и отражающего точку зрения большого числа миллионов британцев. Вот это, собственно говоря, что беспокоит.
Да, вот вы говорите, 12% по опросам поддерживают этих антииммигрантски настроенных правых радикалов. Что значит эти 12%? А, предположим, нормальная цифра или там невысокая цифра для британского общественного мнения — это сколько приблизительно?
Ну, я, честно говоря, никогда не пытался считать, но всегда думал, что маргиналы какие-то поддерживают. Ну, это ведь мы говорим те, кто поддерживает насилие, не просто озабочен иммигрантской проблемой. Таких-то там почти половина, чуть ли не 45% британцев озабоченных. Но из этих озабоченных 12% говорят, мы прекрасно понимаем этих людей. Мы как бы готовы там были быть сами, если бы не боялись, что нам за это что-то будет. И вот сейчас набирает популярность партия Reform UK, Найджела Фараджа. Вот там даже 15% тех, кто голосовал за эту партию, заявляют открыто, не боясь, что вот мы на стороне погромщиков. Они правы, потому что британские власти не способны справиться с иммиграцией. Это главная проблема страны и нашего народа, и она должна быть решена. Причем это уже международные аспекты, Оля, принимает, не слабые. Вот я был поражен, вы, наверное, знаете имя Дэвид Сакс, да? Это один из таких теневых фактически властелинов Америки, я бы сказал сейчас, по крайней мере, лидеров правопопулистского движения, которые поддерживают тоже десятки миллионов американцев. И он огромные деньги жертвует на это движение. И его там миллионы людей прислушиваются к тому, что он говорит. И вот он написал пост, в котором он в том числе про Британию, он написал, что вот до чего дошло британское правительство, сажает на колоссальные сроки тюремные людей, которые недовольны политикой открытых границ. Но на самом деле, можно быть недовольными, но все-таки не буйствовать и не убивать, и не грабить, и не поджигать. Но этот как бы Дэвид Сакс обходит этот момент, то есть он тоже солидаризируется фактически с теми людьми, которые вот творили то, что творили. И Илон Маск, конечно, лайк поставил под этим постом.
Да, Илон Маск ставит очень своеобразные лайки, так мягко скажем. Но вернуться к Великобритании. Ведь, в общем, эти иммигрантские, антииммигрантские настроения, они же не вчера тоже начались, да? И вы действительно говорите, что там людей так или иначе беспокоятся по этому поводу. Да, если мы вспомним Brexit, то один из важных мотивов, почему они приняли такое решение, тоже был антииммигрантского свойства, в конце концов. Ну, то есть получается, что несмотря на Brexit, несмотря на все, эта острота этой проблемы не снижается. А почему они не могут решить, например, вопрос с мигрантами, ну, с точки зрения правовой и с точки зрения безопасности, предположим? В чем там сложность?
Во-первых, обязательно хочу отметить, что Brexit не только не решил эту проблему, хотя действительно из-за этого большинство и голосовало за него, думая, что вот проблема иммиграции будет решена, людей обманули. Brexit не мог ее решить и не решил, наоборот. Например, Франция, пока Британия оставалась членом Европейского Союза, обязана была принимать нелегальных беженцев назад, раз они с ее территории в Британию попали по законам ЕС. И помогала очень активно, препятствовала вот этим переправлениям, переправкам людей незаконным через Ла-Манш. Огромные лагеря Франция создала в районе Кале, тоже вообще неприятное, конечно, было зрелище. Я часто там проезжал, смотрел, как там люди за колючей проволокой, что-то типа прямо концлагеря напоминает. Но это другой аспект, так сказать, прав человека. Но Франция старалась всерьез, и поэтому не принимала таких масштабов, эти десятки тысяч людей на лодках, переплывающих каждый год через Ла-Манш. Вот этого явления не было, или оно было сведено к минимуму. Ну и другие мотивы тоже. Теперь ни на какую помощь Европейского Союза Британия не может рассчитывать. А оказалось, что уехали португальцы, уехали французы, уехали другие граждане Европейского Союза, а экономика британская не может существовать без иностранной рабочей силы. Просто коллапс грозит. Ну и значит, надо ввозить тех, кто хочет, кто готов, вот въезжают из так называемого глобального юга люди. Я отнюдь не расист, ничего против них не имею, но понятно, что их интегрировать в общество труднее, просто требует больших усилий, которые, кстати говоря, государство тоже еще не очень-то умеет предпринимать в достаточной мере. Ну и вот вы говорите, что можно сделать. Действительно, это требует колоссальных затрат, чтобы вот перекрыть надежно границу в районе Ла-Манша. Как ни странно, это оказалось сложнейшим делом. Никогда это в голову никому не приходило, эта необходимость. Но вот теперь Brexit эту необходимость показал. И, наверное, что-то вот такое будет предприниматься. Но это, наверное, тоже миллиарды фунтов будет стоить. Ну и вопрос тоже легальной миграции, нелегальной, беженцев, не беженцев. Британия очень сильно запуталась в том, нет системы стройной никакой, не запуталась в том, как сортировать, извините меня за неподходящий глагол, людей, как разобраться в том, кто является реальными беженцами, кто нет, кто может нести, наоборот, угрозу безопасности Великобритании, а это же тоже происходит, потому что те же исламисты проникают. В общем, очень-очень сложно, головоломно. Я в этом смысле очень не завидую Киру Стармеру. Я даже не совсем понимаю, что он может предпринять. А если он ничего не предпримет, то с него, конечно, избиратели спросят, потому что они ждут от него решений. 14 лет консервативное правительство не могло ничего с этим поделать. Но вот теперь лейбористы, люди левее гораздо консерваторов, стоящие на политическом спектре, вот люди, клянущиеся правами человека и так далее, они должны проявить в том числе и какую-то определенную жесткость в решении этого вопроса. Справедливую, конечно, жесткость. Но удастся ли...
Если говорить о правых радикалах, насколько они ставлены не просто на улицах в виде погромщиков, то есть есть ли у них политические организации и какие у этих организаций перспективы?
Ну вот, есть патриотическая альтернатива, организация новая, якобы совсем немногочисленная, Оля, но очень мало про нее известно. Она новая и потом, разумеется, не афиширует свое членство, поэтому власти, по-моему, не разобрались совсем еще с ней. До этого предыдущие все ее наследники, вот прежде всего это Лига защиты Англии, они официально запрещены. И принадлежность к этим организациям является уголовным преступлением в Великобритании. Ну и поэтому вот Томми Робинсон и же с ним говорят, да нет никакой лиги, мы сами распустились. Как только нам сказали, что это незаконно, мы распустили лигу, поэтому никакой организующей силы нет. Но на самом деле те же самые активисты, которые занимались этим, пока лига существовала, они в соцсетях делают ту же работу, даже более эффективно. Но вот меня, например, и многих беспокоит, знаете, какая перспектива? Вот британское правительство не справится вот с этой ситуацией, и кроме того, у них там вот головокружительные задачи поставлены по реформе инфраструктуры британской и так далее. Не очень-то проработанные планы, я, например, пока не понимаю, за счет каких средств, как это будет происходить. И вот если они там напортачат, извините, во всем этом, и наступит быстрое разочарование публики, то вот Найджел Фарадж и его партия «Reform UK» ждет этого часа, что маятник качнется резко вправо. И вот тут новая политическая партия, свежие люди, незапятнанные сотрудничеством ни с глубинным государством, ни со старой элитой. Вот мы знаем, как решить экономические проблемы, и прежде всего проблему иммиграции, будем массовые высылки осуществлять и так далее. Вот они мы. И бог его знает, вдруг вообще получится так, что Фарадж придет к власти. Он на это вообще-то, безусловно, рассчитывает.
Как-то это выглядит, звучит прям совсем фантастически, если честно.
Нет, это не при фантастика.
При всех 12% поддержки насильственных действий и погромах, это все равно для Великобритании, ну, на мой слух, по крайней мере, звучит очень странно. Нет? Вам так не кажется?
Нет, смотрите, 12% это действительно поддерживает насильственные действия. А остальные там 30-40% озабоченных эмиграцией насильственных действий не поддерживают. Но проголосовать за реформ UK они могут. Ведь Найджел Фарадж тоже говорит, я насильственных действий не поддерживаю. Но при этом такие выдает намеки, даже вот вошло это выражение, это цитировал Silent Nod, молчаливый кивок, намек такой ловко, он мастер этого жанра, кстати говоря, когда он намекает на то, что я, ребята, с вами, я же ваш человек, но я просто вслух не могу сказать, я же респектабельный джентльмен, не могу я сказать, что я погромы поддерживаю, это исключено, я против погромов, против насилия, но он ждет своего часа. Это реальная возможность, да, но я не говорю, что это обязательно случится. Наоборот, я надеюсь как раз, что не произойдет ничего подобного. Но для того, чтобы этого как раз не случилось, надо помнить о том, что такая возможность все-таки существует.
Спасибо вам большое. Это Андрей Остальский, независимый журналист с публикацией, которую мы обсуждали на «Инсайдере», что происходит с правыми радикалами и антииммигрантскими настроениями в Великобритании. Ну что, на этом, наверное, мы сегодня закончим. Встретимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Снова будем говорить о том, что интересного можно прочитать в самых разных медиа на русском языке. И не только. С вами была Ольга Бычкова. До встречи. Счастливо. Пока.